Илья Сургучев. Детство императора Николая II. Анечков дворец. Положите около кота миллион долларов. Он и не взглянет на них, разве что понюхает. Так было и со мной, когда мне сказали, что я буду воспитываться вместе с великими князьями. Кроме огорчений и душевных мук, это мне ничего не принесло. Что такое были для меня великие князья? Князья. Это лица довольно неказистого. В общем, занятного вида. Они ходили по Коломне с полосатыми мешками за спиной и кричали «Халат! Халат! Халат!». Это, пожалуй, даже интересно воспитываться с такими князьями, если они моего возраста. Но они великие. Великие. Что такое великие? Это значит огромные. Недавно Аннушка читала нам сказку о герое, которого звали «Немал человек под потолок ростом». Что если мои будущие князья тоже немал человек под потолок ростом? Что я буду делать? Какие перспективы ждут меня? На своей Псковской улице я худо-бедно прохожу уже в третьей силачи. Это стоит трудов, хлопот, превеликой боли в девятом ребре. Но ничего не поделаешь, всякая карьера требует определенных усилий. Но ведь если я попадаю в общество великих князей, немал человек под потолок ростом, то... Ведь тут и бабки ходить не нужно. Это ежедневная, обеспеченная мука. А что если эти князья из породы Гулливеров? Я недавно видел книжку с картинками. Стоит огромный верзила в треугольной шляпе и держит на ладони маленького человечка со стрекозинными ножками и презрительно смотрит на него. Дунет. И где твоя душа? Я не спал ночами. Плакал, укрывался с головой от видений и молил Бога, чтобы он отдалил тот час, когда нужно будет навсегда, навеки покинуть эту милую, славную, уютную, родную, то густопыльную, то обильно снежную Псковскую улицу. И та карета, которая подкатывала к нашему дому два воскресенья подряд с таким замечательным лакеем, уже казалась не чудесной, а злой каретой, наказанием Божьим, посланным за великие грехи. Дома шел полный разгром. Аннушка сбилась с ног, стирала, гладила, пришивала какие-то пуговицы. Мамочка приходила со службы взволнованной, ничего не ела, а приносила какие-то книжки, очень толстые, в переплетах, быстрыми глазами читала страницу за страницей, нервно. Со щелком перелистывая, что-то записывала в тетради, все говорила, никому не обращаясь. Господи, а вдруг осрамлюсь, а вдруг опозорюсь, ведь великая наука, нужна наука. Потом все было брошено, и она уехала с братьями Псков, определять их в военную гимназию. Мы с Аннушкой провожали их на вокзале, перед поездом горько плакали. Петра приняли, а у Константина оказалась грыжа. Его снова привезли в Петербург. Он приехал убитый и растерянный. И опять была суетня. Его, в конце концов, определили в петербургскую первую классическую гимназию на полный пансион. И сейчас же остригли. Сестру Елизавету поместили в Павловский институт, что на Знаменской улице. Что делалось в доме, что делалось? И все это из-за каких-то великих князей, будущих моих мучителей и истребителей. Горька была моя судьбина. Ну что делать? Плакать? Мужское достоинство не позволяло. Что скажет Псковская улица? Сопротивляться? Все равно. Свяжут и свезут. Да еще, пожалуй, в княжеский полосатый мешок засунут, как кота. Иди, разговаривай из мешка. Бежать из дома в Америку? И эта мысль начала серьезно занимать меня. Но пока я накапливал хлеб на дорогу, деньги, уже было зажато 7 копеек, подъехала карета, не та, не придворная, а обыкновенная, черная, свадебная, с окошечком позади. Меня взяли за руку, помолились Богу, посидели на стульях, всплакнули, вздохнули, почему-то поцеловались с ней Дергадихой, потом залезли на скользкое сиденье с пуговичками, качнулись, тронулись, лошади дружно цокнули, и тут я понял, что значит когда говорят «пропала твоя головушка». Боже мой, Аннушка, в какие места едем?» — говорила мать. И я ясно видел, что ее тоже трясло от страха. Вообще, от всех этих новостей, от разлук с братьями и сестрой, от срочного изучения педагогики, она похудела, стала молоденькой и худенькой. Бедная моя, милая, ласковая мамочка. Как тепло и хорошо было с ней в этой карете. И ехать бы доехать далеко-далеко, хоть на край света, хоть в Америку. Только не в этот противный, враждебный, таинственный дворец. Мне казалось, что как въеду в этот дворец, так сейчас же меня пришпилят к столбу и выпарют до 20-го пота. И долго-долго так тянулись мы через весь Петербург, мимо каких-то высоченных домов, которых я никогда раньше не видел. При другой обстановке они показались бы мне страшно интересными. А теперь я понял только одно — много булочных с золотыми кренделями. Потом все стало гуще и гуще, какие-то невиданные народы, кучера. Кричат. На что же начал орать и оглядываться? Порядку никакого. Мимо стекла то и дело лошадиные морды. Цапнет за нос, а потом иди доказывай. Прижался я к мамочке и одно молил. Пронеси, Господи. Учила в свое время Аннушка живому в помощи. Не учился. Дурак. А теперь бы находка. Наспеда и Василису шептала дрожащими губами, вспоминая Аннушкины уроки. Налево и змею. И забыл дальше. Про лошадей в молитвах ничего не было. Может, что и было, но к концу. А до конца никогда не доходил. Старая телятина. Выругал себя я, по примеру Коломенского водовоза. «А вот и дворец», — затрепетав, сказала мамочка. Я сунулся глазами в окно и увидел много красного. Прошло много лет с тех пор, но и теперь, когда при мне говорят слово «дворец», в моих глазах вырастает всегда какая-то большая красная путаница. Карета остановилась, подошел какой-то солдат, что-то спросил, ему что-то ответили. Карета опять тронулась, и потом через много времени я понял, что мы приехали с Фонтанки. Вылезли из кареты, и первое, что я увидел, был огромный дом с выступами. Конечно, только в таком доме могут жить немал человек и под потолок ростом. Пока что около нас суетились обыкновенные люди с обыкновенными руками и головами, но одетые, как в цирке. Больше всех волновался старик, похожий на генерала, все время шлепавший губами, весь в медалях и трясущихся крестах. Потом я узнал, что это был знаменитый пристав Хоменко, единственный статский советник среди полицейского офицерства, любимец Марии Федоровны. Он целый день стоял на посту у Анечкового дворца. Когда приезжала Мария Федоровна, он снимал фуражку и кланялся, касаясь фуражкой земли. Редко бывал приглашаем к великокняжескому столу и оставил после смерти состояние около 3 миллионов. Люди из цирка понесли наши чемоданы, мы вялыми ногами пошли за ними и очутились в подъезде, в котором было 4 двери. Эти двери, как я потом узнал, вели на двор, на ту часть дворца, которая называлась детской половиной, в сад и на кухню. Вслед за носильщиком мы втроем, я, мамочка и Аннушка, пошли на детскую половину. Все трое мы явно робели. Мамочка и Аннушка крестились мелкими крестами, а я боязливо оглядывался по углам. Настроение было ужасное, воображение работало. Представлялись всякие картины, какие-то звуки казались треском разрываемых человеческих костей. Я все ближе и ближе прижимался к мамочкиной юбке, и уж, если кто-нибудь будет нас есть, пусть начинает с Аннушки. Она все хочет быть Христовой невестой и пострадать за веру. В коридоре было много дверей и печных заслонок. Поражала удивительная чистота. Такая чистота, что... Все мы старались ступать неслышно, стараясь только чуть-чуть прикасаться к паркету. Наконец в какую-то дверь входим, и я сейчас же ищу, есть ли в двери ключ. Квартира наша состояла из 3 поместительных комнат — гостиная, столовая и спальня. Из столовой шла винтообразная лестница в Аннушкины 2 маленькие комнатки. Мебель была хорошая, провести рукой скользкая, полушелковая. Освещение комнат у нас... как, впрочем, и во всем дворце, было масляное. Лампы были необычайно затяянные, с каким-то механизмом, похожим на часовой. Масло наливалось душистое, и в комнатах всегда стояло то, Может быть, амбре, о котором с таким восхищением говорит при визоре Анна Андреевна. Каждое утро приходил к нам ламповщик и, как говорили, заправлял лампы, причем все это делал с необыкновенной отчетливостью и проворством. Я всегда завидовал его химическим движениям и любил украдкой притягиваться к его замшевым тряпкам и круглым щеткам, которыми он протирал стекла. Этот ламповщик прямо сводил меня с ума, и я по его примеру называл Аннушку деревней. Мне кажется, что из-за этого ламповщика Аннушка потом и ушла в Иоаннитки. Ламповщик, занимаясь делом, всегда чуть-чуть слышно напевал это «Лидиана луч пурпурного заката» или что-то в этом роде. Я это говорю потому, что эту страсть к наливанию ламп я передал потом Нике, будущему императору. И когда приходил час игр, то первое, что мы изображали, был ламповщик и все его манипуляции. Причем в этом отношении все рекорды наблюдательности проявлял маленький Жоржик, будущий Георгий Александрович. Молчаливый, робкий, он чем-то напоминал приятного зверька, пожалуй, обезьянку с необычайной запоминаемостью и точностью воспроизведения. Он изображал всех, и папу, и маму, и диди, так они называли мою мать, и Аннушку. Все эти штуки он проделал в игральной комнате и только в своей компании, причем обязательно за вознаграждение, чтобы его, например, два раза принесли с припрыжкой на спине вдоль стен, или что он будет кучером, а мы — ленивыми лошадьми, которых кучер подгоняет кнутом. При каждом кнуте мы обязаны были вздрагивать, трепетать кожей и переходить в галоп. Или требовал, чтобы мы орали, как ослы на заре, и чтобы на этот рев прибежала испуганная диди. Этот маленький актер понимал, что истинное искусство должно оплачиваться материальными благами, и только в этих условиях оно не является пустым занятием. Нике, как я потом понял, был существом очень наблюдательным и зорким. И когда Жоржик представлял, как Березин открывает дверь или как Флотова держит голову на бочок, разговаривая с мамам, Нике упивался точностью сходства. И чтобы получить это наслаждение, он шел на самые несуразные требования Жоржа. Жорж однажды похвалился, что он может показать, как маме кланяется Хоменко, но с условием: мы должны съесть по полложке песка. Я отказался, но Ники с заранее смеющимися глазами съел, и к вечеру был болен. И пришлось вызвать Чекувера. В игральной комнате всегда была горка песку. Чекувер жил в том же коридоре, что и мы. Это был не то лекарь, не то фельдшер. Его дело было оказывать первую помощь до прибытия врача. Если мне не изменяет память, всегда приезжал Бертенсон, но до прибытия врача строго запрещалось принимать какие бы то ни было лекарства. Этому Чекуверу, между прочим, завидовал весь дворец. Чекувер был единственный человек, который, по общему мнению, ничего не делал. Жизнь его, впрочем, окончилась печально. Его раздавило насмерть в гармонии поезда при крушении на станции Борки в 1888 году. Впрочем, я отклонился несколько в сторону. Против нашей квартиры в том же коридоре были запасные комнаты, которые потом приспособили под квартиру генерал-адъютанта Даниловича, который был назначен к обучению Ники, когда ему исполнилось 10 лет, когда миссия моей матери была окончена. Ники терпеть не мог этого наставника, чрезвычайно сухого человека в футляре. И когда с течением времени генерал Данилович скончался, то император Николай послал ему венок, но сам на похороны не приехал.
Первое знакомство. Первая ночь, проведенная мной во дворце, была уныла и тревожна. Больше всего мне понравились комнаты Аннушки и винтовая замысловатая лестница, похожая на штопор. Я убеждал мать поменяться. Пусть Аннушка живет внизу, а мы будем жить наверху. Тайная мысль была такова. Войдет немал человек под потолок ростом, найдет первую Аннушку, убьет ее, уморится и оставит нас в покое. По винтовой лестнице подниматься ему будет нелегко, узко. Он подумает, подумает, да и скажет: «А, ладно, другой раз». А там может все случиться. Авось забудет. Но мамочка, выслушав мои предложения, назвала меня дурачком и уложила спать рядом с собой. Разумеется, я ни словом не обмолвился о тех тайных причинах, которые так беспокоили меня. Постель была невероятно удобная, чуткая к движениям. Я быстро успокоился под теплым маминым бочком, укачался, и 3 минут не прошло, как уже был свет, пахло кофеем и сдобной булкой. А потом явилась какая-то портниха и начала меня мерить ремешком и спорить с мамой о длине штанов, рукавов и о том, сколько оставить в запас. Речь шла о матросском костюмчике. Возможно, что меня хотели посадить на корабль, это было бы чудесно. Но при всех расспросах толку от женщин добиться было невозможно. Когда пришло время, мамочка, изнемогая от усталости, беспрестанно крестясь, сказала: «Ну, а теперь пойдем».
«Куда?»
«Знакомиться с великими князьями. Помни, что нужно быть хорошим мальчиком, вежливым, достойным. Помни, что не каждому выпадает такая честь. Перед Марьей Петровной шаркни ножкой. Вот я кладу тебе в карман носовой платочек. Ничего не смей рукавом делать. Покажи, как ты шаркнешь ножкой?»
«Я хочу шаркнуть ножкой, а в ногах пуды. Прямо старик какой-то, 30-летний, отживший жизнь.
Ничего мне не мило. Хочется, как девчонки, реветь, бухнуться на пол, тарабанить ногами. Пусть идут, готов на любую порку, любой березой, но только без ненужных знакомств. Я до сих пор был доволен своей жизнью. Никаких дворцов мне не нужно. Пустите меня на Псковскую улицу. Там ни винтовых лестниц, ни этих смешных людей из цирка. И не понимаю, что это дурила Аннушка сияет, как самовар, трет мне руки твердым духовитым мылом, ковыряет под ногтями, как будто черные ногти кому-то помешать могут. И вот берет меня мамочка под руку и ведет. Так, вероятно, Авраам вел Исаака. С той разницей, что Исаак не знал, куда его ведут, а Владимир Константинович, господин Оленгрен, отлично знает, куда и зачем его ведут. С невероятной жестокостью мать рассылала своих детей кого куда, а младшего сама ведет на жестокое испытание. И тут впервые у меня пошатнулась вера в человека. Перочинный нож, на всякий случай, я с собой прихватил и всю дорогу ощупал его в кармане. Жизнь свою решил дешево не отдавать. Вижу, в отдалении стоит один из циркачей и ждет. Циркач ведет, отворяет двери, входим в комнату и видим. Стоит сероватая старуха, и с ней 2 мальчика в матросских рубашечках. «Как тебя зовут?»
«Владимир Константинович».
«Фу, какой важный!» Мама конфузится и толкает меня в бок и подсказывает: «Володя». Я решил не сдавать позиции и стою на своем. «Владимир Константинович». Расчет простой. Владимира Константиновича не так-то скоро возьмешь в работу, как какого-то Володю. Стою на своем и в 3-й раз повторяю: «Владимир Константинович». Серая старуха идет на уступки и отвечает не особенно по-русски, а с каким-то присвистом, как у немки-булушницы. «Ну, хорошо», — говорит, — «Владимир Константинович». «А вот это Николай Александрович, а это Георгий Александрович. Великие князья, с ними учиться и жить будешь». Я сию же минуту закатил серой старухе персидский глаз и сказал: «Это великие князья? Ха-ха!» Смеялась Жанетта. Серая старуха затряслась животом и сунула нас всех 3 в соседнюю комнату. И в голове мелькнула мысль, что сейчас оно и начнется. Огляделся. Комната волшебная. Ничего сроду подобного не видывал. Во-первых, идет по полу железная дорога. Маленькая, но настоящая, с рельсами, со сторожевыми будками, с 3 классами вагонов. Стоят полки солдат с киверами, с касками, казаки в шапках. А вот лошади с гривами, верблюды с горбами,
А вот Петрушка, вот медведь, вот Иван-дурак в клетчатых брюках, а вот барабан, ружья в козлах, труба с кисточкой, гора песку. Глаза разбежались, спрашиваю, чье это?
Старшенький матросик отвечает спокойно. Наша.
Не врешь?
Не вру.
Пустить железную дорогу умеешь?
Умею.
А ну, пусти.
Матросик завел ключиком. Паровоз побежал. Из будки вышла сторожиха, замотала флагом. На платформе появился пузатый начальник. Зазвонил звонок. И тут я впервые понял, что во дворце могут делаться чудеса.
У меня мороз по коже пошел, а мальчики в матросках стоят и не удивляются.
«Вы великие князья?» — спросила старшенького.
«Да»,
— ответил тот. Я расхохотался. «Какие же вы великие, когда вы маленькие!»
«Нет, мы великие князья», — серьезно, с верой в правоту настаивал старшенький.
Второй молчал, смотрел на меня во все глаза и сопел. «Хорошо», — сказал я, становясь на изготовку, — «если вы великие князья, тогда хочешь, вы оба на левую руку».
«Мы не понимаем», — сказал старшенький.
«Чего ж не понимать», — сказал я. «Вот видишь, правую руку я завязываю поясом, а левую — на вас обоих».
«Ты хочешь драться?»
«Разумеется».
«Но мы на тебя не сердиты».
«Тогда я первый силач здесь».
«Хорошо», — сказал примирительно старшенький. «А когда я рассержусь, мы попробуем».
Он меня потряс, этот мальчуган. Чистенький, хорошенький, с блестящими глазками. На первый взгляд девчонка. Смотрит прямо, улыбается, испуга не обнаруживает. Опыт Псковской улицы мне показал, что вот такие девчонка-мальчики оказываются в бою иногда серьезными бойцами. И я с первой минуты намотал это себе на ус.
И вдруг отворяется дверь, и в комнату шасть. Немал человек, под потолок ростом. И всем существом я понял, что мне была расставлена ловкая западня с этими якобы великими князьями из околдованной комнаты. Вот пришел настоящий великий князь, и сейчас начнет. Держись, Владимир Константинович.
Маленький подбежал к ней, мал человеку, и сказал, прижимаясь к нему, «Он нас бить хочет».
«За что? Вы уже поссорились?»
Немал человек обратился ко мне, и я поспешил с ответом, «Нет,
мы не ссорились».
Старшенький стал на мою сторону и добился истины.
«Нет-нет», — сказал он два раза, «нет». Так обыкновенно говорят два раза девчонки.
«Нет-нет, мы не ссорились, но он говорит, что он первый силач здесь».
А когда я рассержусь, тогда мы подеремся и узнаем. Я, если не рассержусь, драться не могу.
И правильно, — сказал немал человек. Зачем же даром тратить силу?
Даром только дураки дерутся.
А ты чего на них сердишься?
Отчего они говорят, что они великие князья? Они маленькие мальчишки и больше ничего.
А я? Великий князь, как по-твоему?
Вы-то... — ответила с уважением, глядя на него в гору.
«Хо-хо!»
Я увидел, что немал человек радостно засмеялся, и у меня гора свалилась с плеч. Я почувствовал, что мы с ним подружимся, надо только хорошо начать дело. Он был огромен, светел. Если щелкнет по лбу, кость на мелкие части, и зла в глазах нет, он был приятен. Стоит за добрые дела и всегда даст пощаду. В маленьком сердце есть собачье чутье. Я не ошибался. Возымел сразу большое доверие и от счастья начал хохотать, хватаясь за живот, и рассмешил немало человека до слез.
«Он нечестный», — сказал старшенький, глядя на меня. «Он завязывает правую руку и хочет с нами обоими драться одной левой».
«Что? Что?» — спросил немал человек, не поняв сразу.
«Я на это не согласен», — тараторил старшенький. «Драться так обеими.
«Молодец, Никенька, молодец, правильно. Бой должен быть равным, без скидок».
«Нет, брат», — обратился он ко мне, — «ты свои шуточки с левыми руками забудь. Здесь люди честные и на скидки не пойдут. Драка так драка, зуб за зуб, кость за кость. Других условий мы не терпим, фирма честная».
«Молодец, Ники, хвалю».
«Но твою храбрость тоже хвалю», — сказал он мне.
«Вырастешь? Офицером тебя сделаем».
«Хочешь быть офицером?»
«Генералом хочу».
«Хо-хо», — одобрительно сказал немал человек.
«Смотри, порох нужен на генерала».
«Порох есть», — ответил я, ободрившись и чувствуя к немал человеку огромное доверие. Он опять раскрыл рот и начал смеяться так, что в комнату вошли удивленные женщины.
«Ты доволен, Александр?» — спросила какая-то новенькая, которую я еще не видел. И, продолжая смеяться, немал человек ответил ей что-то не по-русски. Всем сделалось необыкновенно весело. Я увидел, что мама радуется, а серая старуха сияет всем ртом и причмокивает. Я опять-таки верхним чутьем почувствовал, что от этой серой старухи может поступать большая конфета. Она была насквозь конфетная. Дело пошло, как будто ничего.